Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. В последнем, в 2020 году, выпуске радиожурнала подводим итоги года. Вспомним, как жили республики региона в течение этого непростого года. И, конечно же, узнаем о праздниках, развернувшихся в эти дни по всей стране. Итак, каким же был 2020 год для нашего региона, республик между Волгой и Уралом? Начнем обзор с Татарстана. В условиях противостояния пандемии коронавируса республика работала над решением множества задач в социально-политической жизни, в экономике, промышленности, в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования. Президент Татарстана Рустам Миниханов на итоговой предновогодней пресс-конференции отметил.
Наша работа после всего этого показывает, что при соблюдении всех норм требований санитарных никаких сложностей в этом нет. Ну и, конечно же, система экономики, все наши предприятия работают. Очень сложный год был и остается для системы гостеприимства. Туризм ограничен, культурные мероприятия ограничены, спортивные мероприятия ограничены. Тем не менее, в рамках наших возможностей мы все это реализуем. Год был непростой, но мы завершаем год с, конечно, большими потерями, особенно доходная часть бюджета у нас серьезно пострадала. Мы ожидаем где-то 48 миллиардов. К прошлому году мы вышли с минусом. Это и цены на нефть упали, это и ограничения по добыче, согласно ОПЕК+. Это и снижение спроса на нашу продукцию, как машиностроительную, так и нефтехимическую. В то же время есть отрасли, отрасли, которые, скажем, КАМАЗ сработал великолепно, нефтепереработка с ростом, агропромышленный комплекс с ростом. И в то же время есть отрасли, которые не только не упали, но и выросли. Огромная поддержка федерального правительства, лично президент там по всем вопросам давал соответствующие поручения, правительство быстро отрабатывало. Это меры поддержки по стабилизации экономики, это отсрочка, это субсидии. Такие же решения были приняты на уровне республики. Большая поддержка была в части поддержки вот детей со стороны федерального центра, выделение субсидий, и она и сегодня очень важная составная часть для системы здравоохранения, те, кто работает. Вот все эти факторы, они смягчали, помогали нам выдержать тот вызов, который был.
Безусловно, главными событиями для республики стали знаменательные даты. 75-летие победы в Великой Отечественной войне и столетие образования ТАССР. Большинство мероприятий проводилось в онлайн-формате. Празднование столетия образования ТАССР позволило по-новому взглянуть на историю, вспомнить, оценить героический труд предыдущих поколений. Об этом было заявлено под занавес года на совместном заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования столетия образования ТАССР, Оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году в Республике Татарстан года родных языков и народного единства и Совета при Президенте Республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Для аграриев Татарстана год был сложным, в том числе и из-за того, что все работы велись в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а результат работы АПК впечатляет. С полей собрано 5,5 миллиона тонн зерна. В Татарстане в этом году проводились различные мероприятия, многие из них традиционные, ежегодные, напрямую направленные на дальнейшее укрепление межнациональной дружбы. Это народные праздники Сабантуй, Каравон, Уяв и другие, фестивали национальных культур. Правда, в 2020 году эти мероприятия были организованы в онлайн-формате.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Президент России Владимир Путин наградил двух жителей Мордовии за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность. Главному редактору газеты «Инсарский вестник» Михаилу Кулясову объявлена благодарность президента России. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента объявлена директору общества с ограниченной ответственностью имени Ильича Ивану Кидяеву. Вопросы пополнения республиканской казны обсуждались на совещании в Рио главы Мордовии Артема Сдунова. Речь шла о том, что удалось сделать в части увеличения объемов поступления налоговых платежей в бюджет региона. Эту задачу перед правительством республики Артем Сдунов поставил ровно месяц назад. В этой же связи обсуждались эффективность предоставления ряда налоговых льгот плательщикам региона. Членам правительства поручено провести детальный анализ всех предприятий по отраслевой принадлежности, учитывая своевременность постановки на налоговый учет, наличие задолженности, в том числе по заработной плате и налоговым отчислениям, а также по эффективности использования предоставленных льгот. Вопросы социально-экономического развития были в центре обсуждения на заседании регионального кабинета министров. Председатель правительства республики Владимир Сушков поручил в короткие сроки заключить соглашение с федеральными министерствами и завершить подготовку документации для реализации национальных проектов в следующем году. Еще одна важная задача – модернизация систем теплоснабжения. Владимир Сушков отметил значимость своевременной подготовки необходимой документации для ремонта систем теплоснабжения в Лямберском, Зубово-Полянском, Темниковском, Чамзинском и Ковылкинском районах. Также председатель правительства дал поручение организовать круглосуточное дежурство для безаварийного штатного прохождения в новогодние праздничные дни. В республике продолжает пополняться запас наиболее востребованных препаратов, необходимых для лечения коронавируса. В настоящее время создан трехмесячный запас основных антибиотиков. Сейчас ведутся дальнейшие переговоры с производителями лекарств о поставках на 2021 год. Напомню, что всю информацию о лекарствах, имеющихся в аптеках государственной сети, можно найти на официальном сайте. Стала известна программа празднования Нового года в республиканской столице. 31 декабря на Советской площади мероприятия начнутся в 15 часов. Здесь пройдет марафон новогодних спортивных игр, будет вестись трансляция гала-концерта мастеров искусств республики, будут работать театрализованные мобильные площадки, а также прозвучит новогоднее поздравление временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Сдунова. Кроме того, организаторами принято решение не проводить новогодний салют на Советской площади и на площадях микрорайонов города. На Мордовиа-арене началась реновация футбольного поля. Главная цель процедуры замены газона – вернуть ему первозданную свежесть. Территорию поля как следует взрыхлят, удалят органические отложения, проведут выравнивание поверхности и перезасеют травосмесями. По словам специалистов, периодическое обновление необходимо для того, чтобы исключить болезни растений и почвы, а также улучшить игровые качества газона. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Здравствуйте! С кратким обзором итогов уходящего года Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Пожалуй, главным событием уходящего года в Коми можно назвать смену власти. 13 сентября в единый день голосования одновременно с выборами в Государственный совет Коми прошли и выборы главы республики. Они должны были состояться в 2021 году. Однако предыдущий глава Сергей Гапликов подал в отставку на фоне неудачной борьбы с пандемией коронавируса. В итоге главой региона стал Владимир Уйба, набрав более 73% голосов. Напомним, до этого он занимал пост замглавы Минздрава России. На выборах депутатов Госсовета Коми 7-го созыва в лидерах оказалась партия «Единая Россия», которая победила как в едином, так и в большинстве одномандатных округов. Следом по количеству голосов КПРФ и ЛДПР. Власти не стали чему-то посвящать 2020 год в Коми. Виной тому все тот же COVID-19. Напомним, весной Коми стала самым инфицированным регионом России за пределами Петербурга и Московской области. Однако в кратчайшие сроки республика справилась с ситуацией и опустилась на 50-е место в рейтинге по распространению COVID-19. Коронавирус не единственная напасть, которая настигла Коми в этом году. Невероятный паводок обрушился на республику. Подобного половодья старожилы не видели около 20 лет. Ситуация весной 2020 года стала настоящей проверкой на прочность для жителей и для чиновников. Необходимость решения ежегодной паводковой проблемы назрела давно. Нужна некая комплексная программа. И, по словам тогда еще в Рио главы республики Владимира Уйба, есть проекты зданий на свайных основаниях для подтопляемых районов Коми. А вот будут ли они воплощены на самом деле, покажет время. Несмотря на сложный в финансово-экономическом отношении год, для отрасли культуры он оказался одновременно прорывным. В Коми удалось реализовать ряд проектов, в том числе по капитальному ремонту и строительству объектов. Выводами поделился министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.
Утром сегодня буквально мы открыли социокультурный центр в Усть-Ухте. Вчера открывали кинотеатр в Троицко-Печорске. Вчера же открывали обновленный музей в Ухте. Позавчера библиотеку в Ударе. Завтра социокультурный центр в Сосельском районе. Мы достигаем главного результата. Мы обновляем сферу культуры инфраструктурно и морально сегодня. Очень сильно и довольно хорошими темпами. Поэтому я думаю, что наш главный результат – это то, что мы позволяем сегодня все большему и большему количеству людей в Республике Коми прикоснуться к сфере культуры вне зависимости от того, где находится тот или иной населенный пункт. Поэтому я думаю, что это очень важно сегодня.
Министр также отметил, что не меньше проектов запланировано и на следующий год. Тем более, что в год столетия республики ожидается значительная финансовая и ресурсная поддержка отрасли культуры из федерального центра. Помимо подготовки к столетию республики, не менее важной темой стал и предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом. Напомним, он должен пройти в Сыктывкаре в начале следующего года. С этой целью в декабре 2019 года началась глобальная реконструкция республиканского стадиона, главного объекта будущего чемпионата. Несмотря на то, что сегодня возникает вопрос о переносе сроков чемпионата из-за все еще сложной эпидситуации, республика продолжает готовиться к мероприятию в плановом режиме. Как подчеркнули в Министерстве физической культуры и спорта региона, реконструкция республиканского стадиона будет продолжена и завершится в намеченные сроки. О сегодняшнем состоянии объекта, исполняющий обязанности руководителя службы единого заказчика республики Алексей Пятов.
Мы как заказчик можем совершенно конкретно говорить, что техническая готовность объекта более 85%. Все материалы для отделки и для производства работ закуплены, поставки идут согласно контрактных сроков, поэтому рисков незавершения в срок мы на сегодняшний день не усматриваем. Контрактный срок 29 января. Объект будет готов к сроку.
В целом, несмотря на сложности, в этом году республика выполнила все планы по капстроительству. Новые объекты были введены в отрасли образования, здравоохранения, сельского хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и транспорта. Среди значимых событий года стоит также назвать сохранение местной авиакомпании Коми Авиатранс, пережившей банкротство, а с ней и надежду на развитие межрегиональных авиаперевозок. И отдельно вхождение Коми в стратегию развития арктической зоны России, что должно стать новым импульсом для северных территорий Коми и способствовать решению проблем моногородов Воркуты и Инты. С кратким обзором итогов уходящего года Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Из Чебоксара Алексей Мулянов. Чем запомнился жителям Чувашии 2020-й? Год выдался непростым как для России, так и всего мира в целом. Пандемия, коронавирус, самоизоляция плотно вошли в нашу жизнь, но на месте не стоим. Главным политическим событием в республике стали выборы главы Чувашии. По итогам народного голосования регион возглавил Олег Николаев, и он мгновенно вошел в ритм. Ситуация с коронавирусной инфекцией сказалась на всей нашей жизни. Индекс промышленного и обрабатывающего производств показали небольшой спад. Введение ограничительных мер повлияло и на показатели развития потребительского рынка. А вот в сельском хозяйстве все в порядке. В Чувашии собран рекордный урожай – 955 тысяч тонн зерна, что на 30% больше предыдущего года. Кроме того, серьезно возросли экспортные поставки. Сегодня наши предприятия отправляют продукцию в 35 стран мира. Львиная доля приходится на продукцию глубокой переработки. В Чувашии стартовал масштабный проект газификации Левобережья. Новая ветка позволит обеспечить голубым топливом тысячи объектов Заволжья. Газификация Левобережья – один из главных и приоритетных проектов. Заволжье получит дополнительный импульс развития, так как будут созданы благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристического кластера и комфортные условия для проживания. Самыми серьезными испытаниями столкнулась система здравоохранения. На борьбу с вирусом направлены все ресурсы. Часть больниц перепрофилированы под ковидные центры. Врачи трудятся практически круглосуточно. Но и здесь не стоим на месте. В Чувашии продолжается развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах. Налаживается высокоскоростная интернет-связь. Сегодня все больницы получили доступ к телемедицине, что позволяет проводить онлайн-консультации со специалистами ведущих клиник республики и страны. В этом году в Чувашии появилась санитарная авиация. С помощью вертолета на лечение в Чебоксары доставляют пациентов, состояние здоровья которых требует экстренного вмешательства. Экипажи дежурят в круглосуточном режиме. Параллельно обновился и автопарк скорой медицинской помощи. Образование здесь тоже со своими нюансами. Периодически дети учились в дистанционном режиме. И если весной это было совершенно для многих незнакомо и непонятно, то осенью система была уже отлажена. Что в системе образования? Особое внимание сельским территориям. В деревнях создают центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они позволяют учащимся получить современное, качественное образование по целому ряду актуальных предметов. Появился в Чувашии и мобильный технопарк «Кванториум». Это передвижной комплекс на базе микроавтобуса, оснащенный спецоборудованием. Площадка также позволяет получать детям в сельской местности доп. Образование по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Культурная жизнь региона весной была приостановлена полностью, как и в целом по стране. Все заработало ближе к осени. Открылись дворцы культуры, театры, музеи. Деятели культуры были в ожидании больших культурных форумов, и в итоге они состоялись. Это Чебоксарский кинофестиваль, международный балетный и оперный фестиваль. Гостей по понятным причинам было мало, но праздник все же состоялся. В этом году усилено внимание чувашскому языку. В интернете появился цифровой переводчик с русского на чувашский. В целях сохранения и продвижения национального языка в начале декабря было принято решение поддержать его в киноиндустрии. Речь идет о создании мультфильмов на чувашском языке. Главная задача – сохранить родной язык, вовлекая детей в его изучение с самого раннего возраста. Спортивная жизнь также не оказалась в стороне. Большинство запланированных мероприятий, естественно, отменили, но были приняты добрые решения. В частности, старшее поколение получило возможность заниматься физкультурой и спортом совершенно бесплатно. Жители республики могут посещать занятия по различным видам спорта на базе республиканских спортивных учреждений. Вот такой год был для жителей Чувашии. С наступающим Новым годом!
Доброе утро! Этот год, как и для всех регионов России, для Мариэл был непростым. Пандемия коронавируса заставила мобилизовать все ресурсы для защиты здоровья жителей. Но, несмотря на все сложности, во многих отраслях удалось добиться неплохих результатов. Самыми значимыми событиями этого года в жизни Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. 8 апреля правительством Российской Федерации утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Мариэл до 2024 года, на реализацию которой планируется направить 5 миллиардов рублей, по 1 миллиарду рублей в год. 30 сентября состоялся рабочий визит в республику председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Премьер-министр оценил темп реализации индивидуальной программы социально-экономического развития «Мариэл», встретился с руководителями агропромышленных предприятий и ознакомился с достижениями и потенциальными возможностями ряда предприятий республики. Итогом поездки стали поручения отдельным министерствам правительства Российской Федерации. К примеру, после встречи с аграриями «Мариэл» он рекомендовал ускорить процесс вовлечения сельхозоборот неиспользуемых сегодня земель в регионах. Кроме того, 30 октября премьер-министр подписал поручение, в рамках которого «Мариэл» получит из федерального бюджета почти 700 миллионов рублей в качестве субсидии на строительство Дома дружбы народов. В ноябре глава «Мариэл» Александр Евстифеев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали обновленную программу развития газоснабжения и газификации республики на период 2021-2025 годов. Она подразумевает, что за это время в «Мариэл» будет газифицировано 58 населенных пунктов. Объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, что в 3,3 раза превышает средства, которые были выделены в 2016-2020 годах. По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона. В этом году в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были проведены памятно-мемориальные и культурные мероприятия. Отдельное внимание было уделено организации ремонтных работ по реставрации и обновлению памятников и обелисков. Одним из самых знаковых событий этого года для региона стало празднование 100-летия образования Республики Мариэл. Из-за пандемии планы были подкорректированы, но многое из того, что было запланировано, сделано и проведено. Прошел 11-й съезд марийского народа. В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации была организована фотовыставка «100 лет автономии марийского народа». 4 ноября состоялось торжественное мероприятие, на котором подведены итоги 100-летнего юбилея Мариэл. В этом году началось возведение в «Мариэл» нового перинатального центра. Стоит сказать, что большая подготовительная работа по поддержке проекта строительства на федеральном уровне велась на протяжении последних 2 лет. Это был обзор самых значимых событий Республики Мариэл за год. С ним вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Доброе утро! С итогами года из Башкортостана Сергей Трифонов. Сразу 2 ковид-госпиталя открылись в республике в этом году. Первый инфекционный центр в Уфимском Зубово был сдан в конце мая. В торжественной церемонии принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Новая больница построена в виде соцветия Курая площадью 16 тысяч квадратных метров. Объект возвели в рекордно короткие сроки, менее чем за 2 месяца. Комплекс оснащен современным оборудованием, которое позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Михаил Мурашко оценил качество новой клиники, поблагодарив регион за такую работу. Второй госпиталь построили уже осенью в Стерлитамаке. Он тоже возведен за короткое время. Официально комплекс открыли 19 декабря. Центр оснащен по последнему слову техники. В дальнейшем оба лечебных учреждения будут работать как многопрофильные больницы. Опытом Башкортостана по строительству ковид-госпиталей заинтересовались многие регионы России и уже реализуют у себя подобные проекты. Теперь перейдем к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в Уфу привезли золотую звезду Героя России, командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигалиша Муратова. Награда прибыла из Москвы. В сопровождении военизированной колонны ее провезли по центральным улицам. На Советской площади состоялась торжественная церемония передачи медали в Национальный музей. Посмотреть на звезду Героя могут все желающие. Это событие жители Башкортостана ждали более 70 лет. Руководство БАССР еще в 1948 году ходатайствовало о присвоении Шимуратову звания Героя Советского Союза, однако все было безрезультатно. Вопрос удалось решить лишь в марте 2020 года по личной просьбе главы республики Радия Хабирова. Президент Владимир Путин сделал исключение, присвоив звание Героя Российской Федерации Минигали Шимуратову посмертно. Шимуратов командовал башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали героями Советского Союза. Уфа вошла в список городов, получивших почетное звание «Город трудовой доблести». Более 1 миллиона жителей республики поставили подписи за присвоение столице высокого статуса. Уфа в годы Великой Отечественной войны стала одним из опорных центров. Из западных регионов страны сюда переехали 36 производств. Уфа приняла более 106 тысяч эвакуированных граждан. На нужды фронта работали все предприятия. Нефтеперерабатывающие заводы выпускали топливо, Лехпром обшивали воинов гимнастерками, а на паровозе ремонтном заводе выпускали бронепоезда. Стелу «Город трудовой доблести» установят перед входом в Парк Победы или в сквере на перекрестке улиц Ленина и Закива Лиди. Голосование еще не закончилось. В республике в этом году 16 населенных пунктов стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и поселках. Все они получат деньги на масштабное благоустройство. В некоторые муниципалитеты деньги уже поступили и работы в них завершились. В каждом районе свои архитектурные и исторические особенности. Именно их и подчеркнули во время реконструкции. Так, в Ишимбае это нефтяная тематика, в Бирске акцент сделали на купеческой патриархальности, а в Белебее проект по благоустройству назвали «Парк поющих родников» и облагородили набережную. Республика готовит уже новые заявки для участия в федеральном конкурсе. Цель поставлена амбициозная – к 2024 году преобразовать все населенные пункты. Это были итоги 2020 года в Башкортостане. С ними ознакомил Сергей Трифонов. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, успехов и удачи.
Доброе утро! С итогами уходящего года из Ижевска Марина Дресвянникова. Главным событием 2020 года для Удмуртии стало столетие государственности. 4 ноября 1920 года был принят декрет об образовании Водской автономной области. Эту дату и принято считать днем рождения Удмуртской автономии. Старт торжествам был дан еще 4 ноября прошлого года в Глазове, так как именно Глазов был первой столицей молодой республики. Празднование юбилейной даты проходило в Удмуртии весь год. Конечно, планировалось много масштабных мероприятий, однако пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в их проведение. Все они перешли в онлайн. Фестивали, выставки, концерты, образовательные и просветительские проекты проходили на специальных интернет-площадках и в социальных сетях. К самому празднику в Ижевске традиционно обновили республиканскую доску почета. На ней 50 граждан и 13 коллективов. Представлены практически все отрасли экономики, культуры, социальной сферы. Это производственники, селяне, врачи, педагоги, научные сотрудники. Однако особенностью этого года стало то, что больше мест отдано врачам и медицинским коллективам, тем, кто сейчас на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кстати, в день столетия государственности Удмуртии в роддомах республики на свет появились 36 детей, из них 19 девочек и 17 мальчиков, половина ребятишек ижевчане. Есть среди детей столетия и жители Алнашского, Увинского, Кесского, Малопургинского, Завьяловского районов, а также жители Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги. Всем им подарили памятную серебряную монету, которая была выпущена специально к вековому юбилею республики. Нынешний год был объявлен в Удмуртии и годом предпринимательства. Так получилось, что в этом году малый и средний бизнес республики приходилось не столько развивать, сколько поддерживать на плаву. Тем не менее, Министерство экономического развития России признало меры поддержки бизнеса в республике одними из лучших в стране. В этом году в условиях пандемии предпринимателям Удмуртии оказали поддержку в объеме более 17 миллиардов рублей. Средства выделили из федерального и республиканского бюджета. Финансовую помощь получили 24 тысячи предприятий, на которых трудится 80 тысяч человек. При этом крупные предприятия республики стабильно работают и развивают производство. Несмотря на сложный год и закрытые границы, 66 компаний начали экспортировать свою продукцию. Объем их контрактов составил почти 18 миллионов долларов. Как отметил глава Удмуртии Александр Бричалов, наши предприниматели проявили себя в высшей степени достойно в этом году. Но и после 31 декабря работа не закончится. Мы продолжим ее в 2021 году, в год села. В планах инвестировать в проекты в сфере АПК, помогать бизнесу и дальше развиваться. Это были итоги года из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Ну а в преддверии Нового года мне хочется пожелать всем слушателям радиожурнала «Между Волгой и Уралом» побольше экономической стабильности, поменьше социальных потрясений, ну и самое главное – берегите себя и будьте здоровы!
Вы Вы слушаете предновогодний выпуск радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Мы продолжаем подводить итоги уходящего 2020 года и говорить о праздниках, развернувшихся в эти дни по всей стране.
Доброе утро. У микрофона корреспондент КТРК Удмуртии Хамида Гайфуллина. Сложности были, есть и будут. Но республика с ними справится. Глава Удмуртии Александр Бричалов выступил с ежегодным докладом о положении в регионе и планах на 2021 год. Этой традиции уже много лет. В конце декабря глава региона представляет в Госсовете доклад о положении в республике. По сути, это программа действий на следующий год. Главная задача – повышение качества жизни людей. В 2021 республика продолжит строить детсады, школы, появятся новые точки роста для детей. Кроме того, в планах оснащение и ремонт больниц, возведение новых объектов культуры и спорта. Чтобы все планы воплотить в жизнь, необходима крепкая экономика. Основной акцент – завоевание новых рынков сбыта. Экспорт рос и в этом году, но темпы нужно наращивать, отметил глава Удмуртии Александр Бричалов.
Задача на 2021 год очень амбициозная – нарастить объемы именно не сырьевого, не энергетического экспорта без учета неклассифицированных товаров и автотехники на 20% и достичь цифры в 230 миллионов долларов США. Что не менее важно, если в этом году экспортеров у нас было 445 предпринимателей, в следующем должно быть минимум 555.
На поддержку этого направят миллионы рублей. Как покорить мировые рынки? Для предпринимателей будут организованы специальные акселерационные программы. Перспективы экономического роста в основе ключевого проекта. Следующий год в Удмуртии объявлен годом села.
В 2021 году мы приняли решение об увеличении финансирования агропромышленного комплекса на 511 миллионов рублей в сравнении с текущим годом. Общая сумма государственной поддержки экономики АПК из бюджета Удмуртской республики в 2021 году составит 1 миллиард 947 миллионов рублей.
Для тех, кто будет активно развивать производство мяса, молока, овощей, предусмотрены дополнительные налоговые льготы и кредиты. В 2021 в селах и деревнях продолжат воплощать в жизнь 70 крупных инвестиционных проектов. А это в итоге даст почти 2000 новых рабочих мест. Впрочем, год села – это не только про производство. Социальная структура должна тоже улучшиться, отметил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невостроев.
И очень хотелось, чтобы за этот период появились новые объекты на селе. Это и промышленные объекты сельскохозяйственного назначения, это и объекты, касающиеся социальной сферы, чтобы улучшилось качество жизни на селе. Все для этого, я думаю, что будет сделано в будущем году.
Глава Алнашского района Алексей Семенов добавил.
Радует то, что еще в следующем году для селян увеличивается дорожный фонд. Два раза увеличивается дорожный фонд, плюс кроме этого еще предусмотрены субсидии на ремонт и строительство новых дорог. По сравнению с предыдущими годами, получается, увеличение будет до 5 раз.
Глава Удмуртии говорил о цифровизации, развитии туризма, создании комфортной среды в районах и городах. В 2021 году предстоит воплотить много проектов в жизнь. Чтобы все удалось, необходимо работать командой. Хамида Гайфуллина, Ирина Кропычева, Ижевск.
Почти 2 года исполнилось так называемой мусорной реформе. Каких результатов удалось достигнуть в ходе ее действия в республике Мариэл, над чем еще предстоит работать? Об этом корреспонденту Марийского радио Диляре Никитиной рассказал министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики Мариэл Алексей Киселев.
Алексей Николаевич, доброе утро. Расскажите об итогах действия мусорной реформы в Мариэл за эти 2 года. Что было сделано и что еще предстоит сделать?
Итоги, собственно говоря, этой реформы мы будем подводить в 2024 году. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая на Государственном Совете, обозначил, что теперь у нас будут национальные цели, направленные до 2030 года. Там еще более глобальные задачи поставлены, которые прям кардинально меняют отношение к системе сбора, удаления, там, сортировки и утилизации отходов. Из итогов, да, вот кратко на том этапе, на котором мы сегодня с вами находимся. Если на начало 2019 года у нас мусор вывозился всего из 375 населенных пунктов, то теперь мы его вывозим из 781 населенного пункта. То есть у нас за 2 года рост количества населенных пунктов составил 2 раза. В настоящее время у нас охват именно населения республики услугой сбора и вывоза отходов составляет 93,7%. Это очень хороший показатель, даже если смотреть на всю Российскую Федерацию. Естественно, мы стремимся к цифре 100%. Угу. То есть любой мусор, попавший в мусорный контейнер, либо выброшенный самовольно, у нас должен логически свою судьбу закончить либо на мусоросортировочном комплексе, либо на полигоне. Так или иначе, у нас старт реформы был связан с момента возникновения на рынке регионального оператора. Вот очень много мы их данными оперируем. Приобретено рекоператором за 2 года 5300 пластиковых евроконтейнеров. Сумма гигантская, потому что за 2 года контейнеров приобретено в 2 раза больше, чем было во всей республике старой реформы. Да. У нас есть районы, в которых до этого контейнеры вообще не устанавливались. Парк контейнеров у нас сейчас практически достаточный, там осталось приобрести, но если память не изменяет, около 1500-2000 контейнеров. Но это с учетом того, тот минимум, да, контейнеров всегда можно ставить больше и лучше. Остается у нас на повестке вопрос с контейнерными площадками. Этот вопрос пока у нас пробуксовывает, мы не успеваем строить площадки за тем количеством контейнеров, которые выставляем, но он тоже в планах, проблема эта решается, дорожная карта существует, понимание, как и в какие сроки мы это сделаем, оно у нас тоже есть. Оценивали количество специализированного транспорта, это мусоровозы, мы анализировали, нам в республику нужно всего порядка, по-моему, 6 единиц, чтобы полностью покрыть всю территорию республики маршрутами вывоза отходов, то есть это тоже было сделано именно за 2 года у регионального оператора, у его подрядчиков сейчас хороший парк новой мусоровозной техники. Я думаю, они останавливаться не намерены, и этот вопрос мы в ближайший 1-2 закроем.
Про несанкционированные свалки хотел спросить. Как часто они выявляются и как идет борьба с ними?
Скажу, достаточно часто, к сожалению.
То есть они продолжают выявляться?
Да, ну свалка свалки рознь. Одно дело, когда мы идем за грибами, да, и где-то там на стоянке лесной дороги видим 8 там, бутылок и 1 пакет. Кто-то это считает свалкой, кто-то считает свалкой там, по длине электропередач 1,5 гектара заваленных мусором. Да, те свалки мелкие, про которых я говорил, такие свалки, они ликвидируются и нами в ходе акций благотворительных, и волонтерами, и, там, и собственниками территории, органы местного. Это простая уборка, никуда мы от этого не денемся. Что касается крупных свалок, это мы видим, это серьезная угроза. Она уже решается тут полусиловым путем. Вот этот закон, который дал старт, скажем так, мусорной реформе, там была предусмотрена процедура, когда собственник не хочет или не может, или безразлично относится к существованию там свалки на его земле. Так вот, процедура, она выглядит следующим образом. Приходит сигнал, неважно куда, к нам в министерство, в органы местного самоуправления. Сигнал этот переходит к региональному оператору. Региональный оператор, обладая парком специализированной техники, направляет уведомление собственнику земли, на которой находится вот эта вот несанкционированная свалка. Собственник обязан в течение 30 дней свалку эту убрать. Угу. Если он в течение 30 дней ее не убирает, рекоператор со своим автопарком туда заезжает, вывозит этот мусор на полигон на сортировку, а счет выставляет собственнику земельного участка. А уже в дальнейшем в судебном порядке решает вопросы вот этих вот убытков собственникам земельного участка. Мы сначала скептически относились, но практика показала, что это работает. 75 крупных свалок рекоператор у нас в этом году ликвидировал. И мы поддерживаем эту практику, она работает.
Планы какие в ближайшее время в рамках этой же мусорной реформы, что будет сделано?
Что дальше покупаем контейнеры, развиваем парк контейнерных площадок. Мусоровозы, я думаю, вопрос закрываем в следующем году. До 2024 года мусоросортировочные. Йошкар-Ола, Волжск, Сернур, Козьмодемьянск сортировочные комплексы. Ну, в целом все, и пользуясь случаем, граждан призываю, у нас сейчас проходят акции по сбору батареек, там, вышедшего из эксплуатации электронного электрического оборудования. С 1 января этому мусору на полигонах официально не рады, запрещена его утилизация на полигонах, поэтому призываю граждан, следите за новостями, вся информация актуальна.
Сегодня гостем нашей студии был министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Мариэл Алексей Киселев. Алексей Николаевич, спасибо вам за беседу.
А в Республике Коми продолжается подготовка к празднованию столетнего юбилея в следующем году. О том, как переосмыслить и заново открыть Север, о больших культурных планах на предстоящий год, наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Национальная галерея Коми запланировала масштабные проекты в год столетия республики. Во-первых, ее президент, известный коллекционер, издатель, ведущий телеканала «Россия Культура» Пьер Браше, решил переосмыслить Коми искусство. С этой целью готовится уникальная выставка. В галерее экспозицию устроят сразу в 4 залах, и каждый будет посвящен определенной тематике. Благо, произведений в хранилищах достаточно. А уникальность выставки в том, что впервые работы по коми-искусству будут выставляться одновременно на нескольких площадках во всех крупных городах Коми. Пьер Браше считает, что такие одновременные и концептуально связанные выставки позволят жителям Коми почувствовать жизнь в едином ритме. По его мнению, такой практики в России еще не было.
Это будет один день, когда все жители Воркуты, Ухти, Инти и, может быть, других городах, там, опять же, Печора и Усинск, могут увидеть то, что мы увидим здесь. Конечно, работы будут разные, поскольку это не будет повторы, но концепция этих проектов будет одинакова. Наша задача – это сделать так, что жизнь Национальной галереи, она была не только для тех, которые живут в Сыктывкаре, но она была для всей республики, и что мы могли скооперировать со всеми музеями, от них тоже получить идеи выставок, идеи проектов, и что мы в этом случае просто жили в одном ритме.
Кроме переосмысления коми-искусства, Национальная галерея предлагает и новое открытие Севера. Это общее название проекта, в рамках которого в Сыктывкаре пройдет первая в России Северная биеннале. Подготовкой проекта Нацгалерея занимается совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Суть в том, что биеннале будет состоять из работ художников, приехавших за вдохновением в Коми. Они создадут свои творения, погрузившись на несколько месяцев в жизнь разных уголков республики. Кто-то будет творить с ненцами в Чуме, кто-то на заброшенном заводе, кто-то в отдаленной деревне. Выбор широк. Пьер Браше поведал, что в планах пригласить 6 российских и 6 зарубежных довольно известных мастеров.
Сейчас мы в процессе подбора художников. Мы сейчас создали список около 15-20 художников западных и столько же российских. И мы будем подбирать тех художников, которые, раз нам кажется, могут наиболее интересно реагировать на ситуацию в Коми, на то, что они увидели. Два могут, готовы жить в условиях Севера, потому что мы понимаем, что хоррор для человека, который никогда не видит снег, это может быть необычная такая история.
По словам Пьера Браше, отправной точкой проекта «Новое открытие Севера» послужил опыт Василия Кандинского с его путешествием на Север. И эта история может стать хорошим пиаром для художников со всего мира. Планируется, что они приедут в Коми в марте, а биеннале их работ откроется в августе к юбилею республики. Одной из целей искусства и, соответственно, проекта новый президент Нацгалереи называет «счастье». Должно быть, он прав. Творения способны делать людей счастливыми, как тех, кто их создает, так и тех, кто созерцает, воспринимает, соприкасается с ними.
Мы назвали наш проект «Новое открытие Севера». «Новое открытие Севера» – это как раз, каким образом художники сегодня могут реагировать на то, что они видят здесь. И опять же, вот этот спектр очень широкий. И вот, поездив в этих городах, мне удалось понимать, во-первых, что можно предлагать художнику, и каким образом местные населения, местные жители могут тоже получить от этого какое-то новое впечатление, новую страсть, и в конце концов получить больше счастья от жизни, которая является целью, не только целью жизни, но и которая тоже является целью искусства.
Во что выльется вдохновение Севером, остается только догадываться. Результатом проекта могут стать не только картины. Все зависит от творческого видения. Возможно, жители Коми порадуют живописные баннеры на многоэтажках, современные арт-объекты и инсталляции, которые, как надеется Пьер Браше, появятся и в Кировском парке столицы Коми. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Казани прошла церемония награждения лауреатов Республиканской премии «Герой нашего времени» и форума «Маленьких героев». В этом году награды получили 64 человека. Проект «Герой нашего времени» существует с 2013 года. С 2016 года он приобрел формат Республиканской премии. В этом году лауреатами стали 64 человека, среди которых 22 врача и 10 волонтеров. Они продолжают работать в период пандемии. Ну а форум маленьких героев – это встреча с детьми и подростками, совершившими подвиг, говорит Татьяна Ларионова, заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан.
Надо бы, чтобы было больше добра, больше тепла, больше заботы, меньше проблем. Но жизнь по-другому, вообще-то, к сожалению, расставляет акценты. И пожары имеют место, и гибель на воде, и экологические проблемы. А этот год был еще более тяжелым с учетом пандемии. И поэтому вот этот проект «Герой нашего времени», он действительно показывает, что несмотря на то, что может быть и не должно быть это сильно востребованным, но даже дети, даже самые маленькие порой, вынуждены вступать в борьбу со стихией, с проблемами, с заботами и очень часто не детскими. Самому молодому участнику, который сегодня выйдет на сцену для вручения ему награды, мальчику из Чистопольского района, всего 7 лет. Он вступился за девочку, к которой начал приставать взрослый человек, и явно могло случиться самое непоправимое, пришла бы беда, если бы этот 7-летний ребенок не понял. Девочка находится в беде, девочка под угрозой, девочке нужна помощь. И он сделал все, чтобы эта помощь подоспела.
А вот Радмир Галимов, тот самый 7-летний мальчик, который спас девочку.
Я спас девочку 7-летнюю. Мы гуляли вместе с ней на площадке, а там был дяденька, синие качели тоже. Как она сказала, пошли в наш двор, мы пошли. Потом тот дяденька за ней погнался, потом я побежал. Потом они добежали с двора, был молчок. Потом я добежал, этот дядька кинул ее на лужу. Потом я его начал пинать, потом позвал родителей. Потом его отодвинули, полицию вызвали, потом его забрали.
Анне Соловьевой из Тукаевского района 13 лет. Она спасла 7-летнего ребенка.
Меня зовут Анна, мне 13 лет. Я из Набережных Челнов. Я спасла мальчика в бассейне «Сильная арена». Я плыла на второй дорожке, у нас было определенное задание. И я увидела мальчика на дне без движения. Меня это очень сильно смутило под напряжением. Я доплыла, ну как не задание, бассейн, и сообщила тренеру. Тренер сказал мне прям быстро плыть, достать этого мальчика. Я достала, позвала спасателя. Он начал там ему делать массаж сердца, а мы тем временем ушли, так как нас отпустили. Потом меня также отблагодарила его мама. Мы с ним встретились.
Скажи, а о чем ты думала, вот когда спасала? Вот страшно ли тебе было? Или вот хотелось быстрее помочь? Какие чувства?
Ну, быстрее помочь, наверное, больше.
А тебе самой не было страшно, когда ты ныряла за ним?
Нет.
А тебе до этого никогда не приходилось никого спасать?
Нет.
А вот как ты решилась на это все-таки? Потому что тебе тренер только сказал?
Нет, ну просто смутило как-то. Человек без движения лежит еще в странной позе, тем более под водой из-за этого.
О подвигах маленьких и взрослых героев объявляли со сцены. А сами герои не сразу находили слова, чтобы рассказать о себе.
На сцену приглашается Ринас Ахматхазанович Гатаулин, Чистопольский муниципальный район. Ринас вытащил из горячего дома своего соседа.
Он на машине, друзья, возвращался домой, когда заметил дым и огонь. Сразу позвонил в экстренные службы. Сосед решил посмотреть, нет ли в доме людей. Он перепрыгнул через забор, пошел в дом и увидел спящего соседа. Вот до него уже пылал огонь, и быстро схватив соседа, он выбежал во двор. Там на помощь уже подоспели другие соседи. Спасибо вам за спасенную жизнь.
Друзья, сегодня давайте не будем скупиться на овации. Эти люди по-настоящему заслужили аплодисменты. Их будет сегодня очень-очень много. Мы благодарим вас.
А тем временем мы приглашаем на сцену Рамиса Рашидовича Сафиуллина и Фирдуса Наилевича Исмагилова, Бурлатский муниципальный район. Рамис и Фирдус увидели клубы густого дыма на балконе третьего этажа одного из домов. Передав сообщение о пожаре экстренным службам, они отправились к месту происшествия. Рамис и Фирдус вывели хозяев квартиры на улицу, а сами вернулись в квартиру и стали пытаться тушить пламя подручными средствами. Спасибо вам за ваш героизм.
Я Филиппов Виталий Георгиевич,
житель Еловского района, села Танайка. Я уже вот в течение 15 лет в одиночку с товарищами, с волонтерами вот стараюсь чистить природу, всю вычистить, но пока не получается. Но я стараюсь. Вот нынче в марте купил специально старенькую, очень старенькую газель. Ее восстановил за свои деньги. И с мая месяца и до позднего ноября я все чистил природу. Ну, я рад, что я много почистил, чуть не глобально, со своими друзьями, с волонтерами. Волонтеры у меня очень трудолюбивые, стараются. Ну, в основном уж один, даже еще 3 часа утра вставал. Мне говорят, зачем тебе это надо? Я говорю, родину люблю, деваться некуда. Потом больно-больно все захламлено, в ужасе, до слез.
А в Министерство экологии вы, может, как-то обращались за поддержкой?
ВОЗ и ныне там называется. Не слышат, никто не слышит.
Как вы решили заниматься вот экологическим вопросом у нас в республике? С чего все началось?
Просто родину люблю и все. Душа болит. Давно уже, лет 15, как чищу и чищу. Душа болит, уж больно все, свалка. Родина наша, наши деды, бабушки, дедушки, да, жизнь положили за мирное небо, да, за нашу природу, да, а мы над ней глубимся. В основном глумятся много. Мало кто за свой счет подбирает. В основном я отдохнул и ладно, вот так.
Спасибо большое.
Вот таким запомнят уходящий год наши герои, которые, независимо от возраста, проявили настоящую отвагу и мужество в различных жизненных ситуациях и смогли спасти человеческие жизни. В Саранске работает мордовская резиденция Деда Мороза. Двери открыты для всех юных горожан и их родителей. О сказочной приемной главного героя Нового года расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! В Новый год мы все живем в ожидании чуда и надежд на лучшее. Этот самый волшебный праздник в году словно возвращает нас в детство со сказочным и добрым Дедом Морозом, с подарками и верой в то, что все задуманное непременно исполнится. Вот и в этом году мордовский Дед Мороз Якшема Атя открыл свою резиденцию в Национальном театре Мордовии. А это значит, что будут подарки у детей, будут веселье и радость в глазах больших и маленьких.
Вы знаете, как звучит приветствие на мордовском языке?
Да.
Да. Правильно, ребята. А давайте на счет 3 все вместе повторим. 1, 2, 3. Шум, брат!
Какие вы умнички, ребят.
В любой сказке есть свои главные персонажи, от которых все зависит. Вот и в нашей истории есть главный герой, по желанию которого и происходят все эти чудеса. Каждый год мальчишки и девчонки приходят в резиденцию в надежде на исполнение самого заветного желания, говорит мордовский Дед Мороз Якшема Атя.
Я рад вас видеть у себя в гостях. Специально для вас я приготовил веселые, замечательные конкурсы, прекрасные, замечательные загадки. Все для вас, уважаемые дети и дорогие родители. Приходите, вы можете здесь загадать желание, и оно обязательно исполнится. Счастья вам, здоровья, любви, всего самого доброго!
Семья Дедушки Мороза многонациональна. Его мордовского брата зовут Якшема Атя. Он испокон веков живет в Мордовии. Буквально в переводе с радианского одного из двух основных языков Мордвы Якшема Атя означает «холодный дед». Но он такой же добрый, как и его русский брат, и всегда является с дарами. Он носит кафтан с народным орнаментом и белую рубаху. На голове красная челя повязка и опирается на посох с рогатиной на конце, увешанный бубенчиками. И вот долгожданное событие случилось для мальчишек и девчонок региона 13. Якшема Атя и его помощники соблюдают все меры эпидемиологической безопасности. Приготовлены особые праздничные программы для детей. Каждый посетитель резиденции получит персональный рождественский подарок с этническими сувенирами и сладостями. Сказочники научат гостей волшебным словам на эрзианском и макшанском языках – Ну а сами дети ждут в новом году чуда и волшебства.
Чтобы все на свете были счастливы. Мне очень хочется электронную книгу на Новый год, чтобы она была цветная, у нее была разная функция.
Я попрошу, чтобы все мои родные всегда были здоровы. А сам я лично хочу на Новый год ноутбук.
Мне хотелось энциклопедию какую-нибудь интересную.
В команду Якшемати вошли снежная девочка Ловенстирнис, лисичка Келос и бычок Ведрашс. Для них пошиты эксклюзивные праздничные наряды в национальном стиле. По словам директора Национального театра Светланы Дорогайкиной, программа продумана таким образом, что будет интересно и детям, и взрослым.
Сначала с ними общается лиса, которая будет разговаривать и на макшанском, и на эрзианском, знакомить мордовскими словами. Слова приветствия, название города, название животных, какие слова вообще они знают. Но все это в интерактивной форме. Потом уже дальше уже знакомятся со Снегурочкой. В этом интерактиве они не только играют, читают стихи, но и включаются в изучение мордовского языка, и я надеюсь, что там 10-15 слов дети обязательно выучат и надолго запомнят.
Национальный театр Мордовии также участвует в благотворительном марафоне «Добро без границ» и принимает детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И так посетить резиденцию мордовского Деда Мороза Якшемати можно будет до 31 декабря уходящего года, а также с 3 по 6 января 2021 года. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Уфе впервые за последние несколько лет ажиотаж на новогодние елки. Деревья продают на специально отведенных площадках, всего их 79. В какую сумму обойдется зеленая красавица и как ее правильно выбрать, узнавал Александр Калинченко.
Вот приносим домой новогоднее дерево и говорим детям: смотрите, какая красивая елочка. А на самом деле сосна или пихта. Собственно, елки в продаже почти не встретить. Они не пользуются спросом, быстро осыпаются.
И запах у них слабее. По словам предпринимателя Азата Ингирова, этот сезон продаж не похож на все остальные. Спрос на зеленых красавиц подскочил раза в полтора. Особенно популярны в этом году пихты, самые дорогие деревья.
Люди готовы покупать даже ради запаха пихтового масла. Уже доказано то, что он очень благоприятен для внутреннего дыхания вот органов, и люди покупают.
Продавцами подсчитано, что женщины выбирают елку в среднем 5 минут. Мужчины справляются с задачей быстрее, секунд за 40. А вот совет в советские времена, говорит Виталий Васильевич, елочный ажиотаж был таким, что думать и выбирать вообще времени не было.
Открывали двери, мы туда толпой, нас, я не знаю сколько человек, их хватали все, что попало, потом разбирались. Вот так было.
В этом сезоне в Уфе заработали 79 точек, в которых продаются елки. В одних торгуют частные предприниматели, в других – представители лесных хозяйств. Цены последних самые низкие. За 400 рублей можно приобрести прекрасную пушистую сосенку. Они, кстати, в этом году желтоваты. Одна из причин тому – жаркое лето. Спиливаются прежде всего те деревья, которые более всего угнетают других. Впрочем, это не единственный критерий. Рядом с искусственным сосновым лесом 18 гектаров пока еще голого поля. Уже этой весной его также засеют елки. В одном только Архангельском лесном хозяйстве ежегодно сажаются около 350 тысяч хвойных деревьев. С целью прореживания. Иными словами, эти сосенки все равно бы срубили. А так, возможно, уже завтра многие красавицы украсят чей-то семейный праздник. В этот день, кроме сосен, на склад Архангельского лесхоза выгрузили еще и КамАЗ с настоящими елочками. Пробная партия. Говорят, что 5 лет назад все покупали только их.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И встречаем Новый год. Чебоксары в неописуемой красоты огнях. Праздничная традиция, атмосфера сохраняется. Но, понятно, все проходит в большинстве своем в онлайн-формате. В том числе также прошел фестиваль национальных культур «В семье единой вместе». Марафон культурных событий начался в День народного единства 4 ноября, а кульминация состоялась только сейчас. Мероприятий очень много, но, повторю, все в онлайн-формате. Я же побывал в детской музыкальной школе номер 5 имени Филиппа Мироновича Лукина. Эта школа отмечает свой 50-летний юбилей. Все проходит под девизом «50 лет творчества и вдохновения». Исполняющий обязанности директора школы, заслуженный работник культуры Александр Васильева, рассказывал, что открывал цикл мероприятий, концерт-лекции, листая страницы. Далее вечер встречи выпускников, музыка нас связала. Сейчас на финише года творческие отчеты отделений, онлайн-акции «Дети – наша гордость», посвященные юбилею школы. 50 лет успеха и признания, 50 лет богатого прошлого, яркого настоящего. Так встречает здесь новый 2021 год. Слово «музыка» нас связало. Здесь и домбра, флейт, вокал, баян, гитара.
Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы всегда царила любовь в семье, всегда было согласие.
Году я желаю всем исполнения самых заветных ваших мечтаний, чтобы все у вас получалось. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения желаний, чтобы все заветные мечты сбывались. С Новым годом! Музыка вся моя жизнь, она показала мне мой путь в дальней жизни. Вся жизнь теперь моя связана с музыкой. Я буду дальше стараться попадать на разные конкурсы, концерты.
А конкурсы уже были?
Конкурсы были. И везде я почти получала первые места. Очень нравится петь. Я участвовала в многих конкурсах. Например, «Белая акация» или в «Мышкине» вместе с хором я выступала на разных концертах. Также в «Брюше», в Пскове. Многие из моего отделения хорового входят в состав детского хора России. Я тоже вхожу. Спасибо школе за такое прекрасное будущее, которое меня ждет.
Я являюсь ученицей оркестрового отделения по классу флейты. Моим педагогом является заслуженный работник Чувашии и России Сидорова Анжелика Викторовна. Она меня очень многому научила. Я решила, что буду дальше связывать свою жизнь с музыкой, и после окончания музыкальной школы я буду поступать в музыкальное училище. Я участвую в конкурсах и в различных концертах.
Обучаюсь уже 8-й год по классу гитары. Наша музыкальная школа вообще самая лучшая, всегда нас поддерживает. Не только в духовном плане, но даже материально. Недавно я стал стипендиатом. У нас тут самые лучшие преподаватели. Уроки очень интересные. На уроках не только про музыку, а и затрагиваем как бы жизненные вопросы. Просто можно даже как по душам поговорить. Здесь очень интересно учиться, и я вообще желаю, чтобы каждый попробовал поучиться играть на разных инструментах.
Этот год особенный для нашей музыкальной школы, потому что она отмечает юбилей. Я желаю всем преподавателям, учителям, чтобы их ученики завоевывали новые вершины, покоряли разные конкурсы. Еще хочу поздравить своего любимого руководителя, это Ершов Александр Григорьевич. За 8 лет обучения с ним мы стали настоящими друзьями. На уроках с ним можно поговорить не только о музыке и программе, но и о жизни в целом. Меня родители сюда привели и попали в точку. Мне очень нравится здесь учиться.
За те 50 лет, которые прошла музыкальная школа, в нашей жизни появилось очень много друзей. И мы с удовольствием поздравляем Башкортостан, Татарстан, Коми, Удмуртию, Мариэл, Мордовию с наступающим 2021 годом. Желаем вашей жизни много музыки, настоящей радости, настоящих друзей. И пусть свершатся все самые волшебные мечты и желания.
С наступающим Новым годом!
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом», подготовленный журналистами семи республик – Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Чувашии, Коми. В преддверии нового 2021 года весь творческий коллектив программы желает слушателям хороших праздников, здоровья, удачи. Пусть в новом году будет больше улыбок и поводов для радости. Пусть близкие приносят вам счастье, и пусть все будет так, как вам хочется, дорогие слушатели радиожурнала. Сегодняшний выпуск провели журналист радио «Татарстан» Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатуллин, звукооператор Гульнар Хикматуллина. Мы еще раз поздравляем всех вас с наступающими праздниками. До встречи в новом году!